Выход древних тюрок на арену мировой истории в середине первого тысячелетия нашей эры совпал со многими значительными переменами в военном деле кочевых народов, начало которым было положено в предшествующие столетия под воздействием постоянно длительных и большей частью успешных войн со странами оседло-земледельческой цивилизации. Древние тюрки органично впитали все предшествующие достижения кочевого мира в военной сфере и затем в процессе своих обширных завоеваний распространили их на всю степную Евразию. Благодаря военным успехам древних тюрок, их достижениям в военной области, а также отдельные элементы военно-дружинной культуры были очень быстро заимствованы и освоены практически всеми другими кочевыми племенами, находившимися под влиянием тюркских каганатов. В середине VI века нашей эры многочисленные племена номадов, кочевые племена, населявших бескрайние степные просторы евразийских степей на всем их необъятном протяжении, от Желтого моря на востоке до Черного моря на западе и от заснеженной сибирской тайги на севере до пустынь Средней Азии и восточного Туркестана, Великой Китайской стены на юге, были объединены железной рукой древнетюркских каганов в могущественную военную державу. Ну, мы это все с вами проходили подробно. Выдающуюся роль в этом сыграли первые тюркские каганы – Пумен и Мухан Каган. Под воздействием и по примеру древних тюрок, кочевые племена, стремившиеся быть похожими на победителей, в течение нескольких десятилетий изменили весь этнокультурный облик кочевого мира. Одно из важнейших достижений центральноазиатских кочевников в области военного дела в предшествующий период господства в степях саньбейцев и жужаней – создание тяжеловооруженной конницы в качестве отдельного рода войск, а также изобретение жесткого седла со стременами, упрочившего посадку всадников. В это же время завершилось формирование у кочевников азиатской десятичной системы деления войска и народа, которая в своем законченном виде впервые зафиксирована у жужаней. Все эти новшества во многом результат предшествующего развития военного дела в кочевом мире в хунское и сяньбейское время. Важный элемент военно-дружинной культуры – дорогая пиршественная посуда, изготовленная из драгоценных металлов, золота и серебра. Она была символом и реальным мерилом богатства знатных тюрок. Согласно дружинному жизненному идеалу, жизнь настоящего древнетюркского воина, батыра, должна была протекать в боях, облавных охотах и пирах, а мерилом его достоинства были оружие, воинский пояс и хороший конь. Военное дело древних тюрок оставило глубокий след во всемирной истории войн и военного искусства и в истории тюркских народов Центральной Азии. Многое из того, благодаря чему сражались и побеждали древние тюрки, и что принесло им неувядающую воинскую славу, было впоследствии воспринято и заимствовано их историческими противниками – уйгурами и кыргызами. Уйгуры, которые после разгрома и падения второго восточного тюркского каганата стали господствующим этносом в степях Центральной Азии, подчинили все жившие на территории этого региона кочевые племена. Они сохранили прежнюю тюркскую военно-административную десятичную систему деления войска и народа, разделение армии на правое и левое крылья, а также центр. Правда, уйгуры не сумели воссоздать отряды панцирной конницы, основу военной мощи древних тюрок. Однако это смогли сделать кыргызы. В эпоху кыргызского великодержавия кыргызские каганы создали три думена тяжеловооруженной панцирной кавалерии, в состав которых воинов набирали из представителей самого кыргызского этноса. Ну, как мы сегодня будем про уйгуров и про кыргызов и разговаривать. Уйгуры. Телесские племена, ну, племена Теле, кочевавшие к северу от Великой пустыни Гоби, составляли большую часть подданных восточно-тюркского хана. Общую численность их китайцы определяли, разумеется, условно, в 100 тысяч человек и 15 тысяч отборного войска. Ну, 100 тысяч человек, естественно, считали взрослых мужчин. Последняя цифра вполне реальна, а по масштабам 7 века и велика. оазисы восточного Туркестана в первой половине первого тысячелетия нашей эры населяли такары, сагдийцы, саки и другие народы, говорившие на индоевропейских языках, а также в значительно меньшей степени китайцы, тибетцы, выходцы из Индии, особенно северных областей. С 605 года, возглавив союз тагус-агузов Северной Монголии, уйгуры выделились из других тюркских племен. Попытки создания ими самостоятельного государства завершились его формированием в 745 году. Тюркюты, используя раздробленность телесцев, облагали их тяжелыми податями и насильно забирали в свои войска. Шабирхану это удавалось, но при Чувахане племена уйгуров, Бугу, Тонгры и Байтырку объединились и восстали под руководством рода Яглакар, впоследствии ставшего во главе уйгурского каганата. Для тюркутов это была непоправимая беда. Их нажим на Китай ослабел, и новорожденная империя Тан получила передышку. Неизвестно, участвовала ли китайская дипломатия в подготовке восстания. Очень может быть, что в этом она не повинна, но так или иначе, а у тюркютов оказались связаны руки, и наследник Чулахана, его брат Катыльхан Тукбир, был вынужден перенести свою ставку в Хантай, так как восточные степи оказались во власти повстанцев. Восставшие племена не основали орды, а составили союз племен, более похожий на республику, чем на монархию. Параллельно с главенствующим родом Яглакар, народ еще Шигинь-Сыгина объявил своим государем, а потом таким же образом была вручена власть его сыну Пусе, которого отец не любил и удалил от себя. Но Пуса был храбр и умен, умел травить зверей и побеждать врагов, и родовичи, уважавшие Пусу, поставили его государем. Как это далеко от наследственного принципа тюркютов, воплощенного в лестничной системе? Более того, термин «государь» в контексте источника звучит как условное обозначение лица, облеченного власти, а не соответствует термину «каган». Преемник Пусы назван просто «кайгурский глава», что, очевидно, отражает реальное положение. Так что уйгурское объединение представляло собой не подобие тюркютского эля, а племенной союз, и дальнейшую борьбу тюркютов и уйгуров можно рассматривать как столкновение двух систем, имеющих диаметрально противоположное направление развития. Тюркюты и уйгуры говорили на одном языке и одинаково кочевали вместе со своим скотом, смотря по достатку в траве и воде. Но этим сходство их между собой и ограничивалось. Во всем остальном они чуть-чуть отличались друг от друга, но именно это чуть-чуть и мешало им слиться в один народ. Начать с того, что телецкие племена, подобно тюркютам, имели миф о предке-волке, но у тюркютов считалось, что они происходят от волчицы, оплодотворенной мальчиком, а у телецов от девушки, отдавшейся волку. Отношения начала мужского и женского в двух параллельных мифах диаметрально противоположны, и это не может быть случайно, потому что в дуалистическом миропонимании VI-VIII веков символика пола была определяющим принципом. Небо считалось отцом, земля – матерью, и было не все равно считать небо человеком, как тюркюты, или зверем, как уйгуры. В самом параллелизме мифов есть нарочитое противоречие, несмотря на внешнее сходство. Вероятно, это не случайно, так как палеоантропология подтверждает разность их происхождения. Тюркюты были наиболее монголоидными из всех тюркских племен VI-VIII веков. Зато уйгуры были народом европеоидным, подобно своим предкам, рыжеволосым ди. На китайском рисунке уйгур изображен человеком с толстым носом, большими глазами и с бородой, начинавшейся под нижней губой, с пышными усами и густыми бровями. Раскопки уйгурских погребений окончательно подтвердили европеоидность этой этнической группы. Несходно был психический склад обоих народов. Оба они были весьма воинственны, но тюркюты умели дисциплинированно идти за своими ханами и тарханами, а телесцы, и в том числе уйгуры, могли мужественно отстаивать свою свободу, но не проявляли способности к организации управления и после победы разбредались по своим кочевьям, давая врагу возможность оправиться и перестроиться. Именно это обстоятельство позволило тюркскому кагану Кадырхану долгое время игнорировать их отпадение и продолжать войну против династии Тан. Уйгуры хорошо известны в китайской истории. Это потомки Гаоцзюй, которые сами были выходцами из группы хуннов. Они издавна имели сношение с царским двором Поднебесной империи, который не раз оказывал им помощь в борьбе против тюркютов и поручал им управлять дикими северными землями. В 742 году уйгуры Карлуки и Басмалы восстали против тюрок второго каганата и разбили их. К тому времени они уже испытали влияние Китая, заимствовали китайскую административную систему и стали верными союзниками китайцев. Еще задолго до того, как в Средней Азии появился уйгурский каганат, вошедший в него племенной союз был хорошо известен в Китае. Первые упоминания о нем встречаются в письменных памятниках Поднебесной империи, созданных в IV веке. В них уйгуры обозначены термином, произносимым как «гаоцуй», что в переводе означает «высокие телеги». Такое название они получили за свое обыкновение передвигаться по степи на телегах с высокими колесами. Китайские историки описывают новый варварский народ как людей низкого роста, гордых и жестоких, превосходных всадников и лучников, более алчных, чем все остальные степные племена. На территории, где жили уйгурские племена уйгурского каганата, или иначе говоря, ханства, появившегося в середине VIII века, в прежние века существовали три других раннегосударственных кочевых образования. Первым из них был каганат, созданный в 323 году в Хангайском горном массиве, расположенном на землях, принадлежащих современной Монголии. Просуществовав не более 200 лет, он уступил место второму каганату, также не задержавшемуся на исторической арене, и в 603 году уничтоженному племени тюрок, руководимых вождем из рода Ашинов. В их состав входили три племенных образования – басмалы, карлуки и уйгуры. Находясь в постоянном общении с Китаем, они не только стали его союзниками, но и заимствовали его передовую по тем временам административную систему. Началом истории уйгурского каганата принято считать 745 год, когда в результате острой межплеменной борьбы власть захватил клановый вождь из рода Ярлакар по имени Бильге. Сам он был уйгуром, и по этой причине созданное им государство получило свое, вошедшее в историю, название. Следует отдать должное этому правителю. Уйгурский каганат он создавал на принципах достаточно демократичных и в корне отличавшихся от обычаев той варварской эпохи. Основные административные функции Бильге возложил на представителей 10 родов, составлявших племя тагусакузов, ставшее ведущим, но не господствующим в государстве. Силой подавив сопротивление басмалов, он предоставил им те же права, что и своим родовым соплеменникам. Даже малые народности, такие как Киби, Тонгра, Буту и ряд других, были приняты в общую среду на равных правах. Когда же закончилась 20-летняя борьба карлуков против уйгурского каганата, продолжавшаяся с перерывами после смерти Бильге, то и они были уравнены с тагусагузами, оказавшись на той же ступени социальной лестницы. Такая форма межгосударственного устройства обеспечила ему на первых порах достаточную стабильность. Малые народности при этом имели те же права, что и ведущие племя уйгурского каганата. Война с тюрками иных кочевых образований лишь укрепила этот союз. Для своей ставки хан Бильге избрал участок, находившийся между подножьем горного массива Ханган и рекой Арконом. В целом же его владения, граничащие с Китаем, на западе охватывали Джунгарию, значительную по своей площади территорию Центральной Азии, а на востоке – часть Манчжурии. после разгрома карлуков их восточные кочевья на Черном Иртыше оказались в составе уйгурского каганата. К дальнейшим территориальным завоеваниям уйгуры не стремились. В середине VIII века этот степной народ уже устал от минувших потрясений. После смерти хана Бильге, последовавшей в 747 году, верховная власть в уйгурском каганате перешла к его сыну Маянчуру. Однако свое наследственное право ему пришлось оставить в кровопролитной борьбе. Последний период правления его отца был отмечен возникновением в близких к нему кругах оппозиции, недовольной установленными порядками и ждавшей условно удобного случая к мятежу. Воспользовавшись смертью правителя, ее лидеры спровоцировали бунт среди басмалов и карлуков, развязав тем самым гражданскую войну. Не имея иной возможности подавить сопротивление, Маянчур был вынужден прибегнуть к помощи иноплеменников – татар и киданий. Впрочем, немаловажную роль в благополучном завершении войны сыграло его умение находить во всех затруднительных случаях компромиссные решения. Утвердив таким образом свою верховную власть, Маянчур приступил к обустройству государства. Начал он с создания мобильной и хорошо обученной армии. Это являлось первостепенной необходимостью, поскольку уйгурский каганат существовал в период войн, постоянно вспыхивавших на всей территории Центральной Азии. Но, в отличие от отца, молодой правитель приложил все силы к расширению своих владений. Маянчур сформировал мобильную, хорошо обученную армию. Арабский историк Кужама писал, что 10 уйгуров могли справиться с сотней карлуков. Маянчур с присущей ему энергией обустраивал свою державу. Весной 750 года он нанес поражение чикам в верховьях Енисея, осенью – татарам в северо-западной Маньчжурии, на следующий год – на северо-западе – кыргызам. Продолжая традиции своего отца, Маянчур давал представителям покоренных им народам равные права с прочими жителями государства. Кыргызы, граничившие с уйгурским каганатом на севере, и о которых речь пойдет дальше, сопротивлялись до 758 года. И хотя они потерпели поражение и покорились, платя уйгурам дань сомалями, зато не утратили самоуправление. Западные границы не позволили расширить уйгурам печенеги, кочевья которых в то время распространялись до Нижней Волги. Важным этапом в истории уйгурского каганата является оказание им военной помощи представителям правившей в Китае династии Тан. Дело в том, что в 755 году один из видных военачальников китайской армии, Ань Лушань, поднял мятеж и во главе многочисленного отряда, сформированного главным образом из тюрков, захватил обе столицы Поднебесной империи – Чаньань и Лоян. В результате императору ничего не оставалось, как просить помощи у дружественных ему уйгуров. Маянчур, откликнувшись на призыв, дважды посылал в Китай войско, состоявшее из 5000 профессиональных воинов и почти 10-тысячного вспомогательного контингента. Это спасло Танскую династию и помогло ей удержать власть. Однако за услугу, оказанную уйгурами, пришлось рассчитаться золотом. Еще большую сумму император уплатил за то, чтобы его заступники поскорее убрались с территории Поднебесной и прекратили грабежи. Военные операции по наведению порядка в соседней стране чрезвычайно обогатила каганат и положительно отразилась на его экономике. После похода 762-770 годов уйгуры начали общаться на равных со своим могучим соседом и даже относиться к нему свысока. Если они оказывали китайцам неоценимые услуги, например, в борьбе против тибетцев, то за них приходилось расплачиваться ценой жесткого уйгурского протектората, который с трудом переносили китайские националисты, священники и консерваторы. Уйгуры требовали и получали в жены принцесс, насаждали манихейство, и, что еще хуже, ввели систему обмена скота на шелк по такому курсу, что лошадь, в сущности ненужная китайцам, стоила в два раза больше своей настоящей цены. Другими словами, это было не что иное, как требование платить дань. Интенсивное коневодство в Уйгурии предполагало либо войну, либо экспорт лошадей. Китай предпочитал мир, и министру, который жаловался на безвыходное положение в стране, император однажды ответил: «Народ постоянно страдает от отсутствия лошадей». Поистине царский ответ. Очередной важный этап в истории уйгурского каганата наступил, по свидетельству тех же китайских летописей, в 762 году, и связан он был не с военными победами, а с обращением его населения в манихейскую веру. Открылась новая страница. В 762 году, во время похода в Поднебесную империю, Идигань встретил в Аяне манихейских проповедников, говорившим на понятном для уйгуров сагдийском языке, обратился в их веру и широко распахнул для них двери своего царства. Он увел их с собой и сделал из своей столицы роскошный, окруженный стенами город. Город, построенный уйгурами на берегу Орхона, город царского лагеря, тогда он назывался Орду-Балик. Следует отметить, что после падения второго каганата Азия вступила в эпоху смены веры. Кочевники начали заимствовать культуру и мировоззрение с Запада, а вовсе не из Китая. Из Ирана уйгуры позаимствовали манихейство, из Сирии кочевники приняли несторианство, из Аравии – ислам, из Тибета – теистический буддизм. Правда, буддизм был воспринят позже, но принцип заимствования остался прежним – антикитайским. Напомним, что религии мани, манихейства, опирающиеся на противопоставление и существование доброго светлого принципа и злого черного принципа, оба созидательные, родилась в Вавилоне в III веке и распространилась по всему миру, включая даже Северную Африку, где ее проповедовал будущий святой Августин до своего обращения в христианство. Оно пришло в Европу, породив альбегойскую ересь, и в иранский мир, который продвинул его еще дальше, до Дальнего Востока. Мы на следующей лекции о манихействе поговорим более подробно. Сегодня я просто настолько, насколько это касалось уйгурского каганата. Уйгуры сделали манихейство своей государственной религией, и она оказала на них сильное цивилизующее воздействие. Необходимо подчеркнуть, что в некотором отношении Азия опередила Европу на 300 лет. Тибет уже в IV веке стал теократической державой, а Уйгурия сделалась ею во второй половине VIII века. Манихейство было тесно связано с сагдийской культурой, и сагдийский язык стал вторым официальным языком Уйгурской империи наравне с тюркским, начиная с надписи, которая прославляет счастливый исход китайской компании и не менее счастливое обращение. Постепенно входила в употребление новая письменность, менее приспособленная к их языку, чем старая система, используемая тюрками, зато передающая много гласных. Она произошла из сагдийской графики и долго существовала параллельно с тюркской рунической письменностью, к которой тяготела национальная религия. Именно руническими знаками при помощи кисти будут сделаны в середине VIII века надписи на опасном перевале, который ведет в долину Хойту-Тамир, а позже будут написаны несколько манускриптов оазисов Тарима. Но в конце концов ее вытеснил новый алфавит и в течение нескольких веков был основой первой великой национальной литературы на тюркском языке. Еще позже эту письменность, которая получила название уйгурской, взяли на вооружение монголы и передали манжурам. Благодаря сагдийскому языку этот еще дикий народ вступил в тесные контакты с утонченной мыслью Ирана, а через нее со всем миром Средиземноморья. Конечно, преувеличением является то, что сказано в надписи в Карабал-Суксуне около 810 года. Эта страна варварских нравов, полная запаха крови, превратилась в страну, где выращивали овощи, эта страна, где убивали, стала страной, где учились творить добро. Ну, никакая религия никогда не могла полностью отвратить своих адептов от их природных наклонностей, в частности, от насилия. Историю уйгурского каганата никак не назовешь мирной и спокойной. По меньшей мере два кагана пали от рук убийц. Пятый в 790 году, одиннадцатый в 832, двенадцатый покончил жизнь самоубийством в 839 году в результате бунта, организованного своим министром. Но медитация и религиозная жизнь отвлекали часть людей от агрессивности или ослабляли ее. И за большими захватническими походами следовал расцвет хозяйского хозяйства и торговли. К 800 году исключительно важная веха для уйгуров. Были основаны колонии в Серинде, Карачаре, Турфане, то есть в богатых оазисах Тарима, которые были своего рода залогом будущего. В середине 8 века уйгуры дважды предпринимали попытки захвата территорий, принадлежавших Туве, и пытались подчинить себе обитавшие там племена чиков. Это было весьма трудным делом, поскольку те находились в союзнических отношениях со своими северными соседями, кыргызами, и опирались на их поддержку. Именно помощь соседей стала причиной неудачи, постигшей уйгуров и их предводителя Маюнчура во время первого похода. Лишь через год, в результате победы в битве на реке Болчу, уйгурскому войску удалось одолеть сопротивление чиков и их союзников-кыргызов. Чтобы окончательно закрепиться на завоеванной территории, Маюнчура приказал возвести ряд укреплений и оборонительных сооружений, а также учредить там военные поселения. В составе уйгурского каганата Тува находилась вплоть до его падения, являясь северо-западной окраиной государства. Во второй половине VIII века существенно обострились отношения каганата с Китаем. Особенно заметно это стало после того, как в 878 году к власти там пришел император Дэдзун, весьма неприязненно относившийся к уйгурам и не считавший нужным скрывать свои антипатии. Правивший все годы в каганате Идигань-хан, желая принудить его к покорности, собрал войско и напал на северные районы страны. Однако он не учел, что за годы, прошедшие с тех пор, как уйгуры спасали правившую в Китае династию Тан, население Поднебесной увеличилось почти что на 1 000 000 жителей, что позволило создать армию 768 тысяч человек. В результате его военная авантюра окончилась провалом и лишь усугубила взаимную вражду. После поражения уйгуры получили разрешение жить в столице как гости. Но в 780 году Дэдзун выслал их из Китая. Однако на границе обнаружилось, что уйгуры в дорожных мешках увозили китайских девочек. Пограничные войска оцепили табор уйгуров, отобрали девочек, а гостей казнили. Император, понимая, что уйгурский каган потребует китайской крови, направил посла с объяснениями и извинениями. В это время в Уйгурии власть была узурпирована Кутлугом, и уже новый каган из вельмож в 781 году взял выкуп за смерть гостей, а в 783 году был заключен мирный договор на следующих условиях. Первое. Каган назывался вассалом Китая. Второе. Посольство Уйгурии не должно превышать 200 человек. Для принудительного торга приводилось не более 1000 лошадей. Запрещено уводить китайцев за границу. Договор был скреплен в 788 году через брак и союз против Тибета. Ну, про Тибет это вообще будет отдельный разговор, пока я просто его упоминаю. В 789 году Уйгурия стала выборной монархией, и фактически получилось, что не уйгуры зависели от китайцев, а китайцы от уйгуров. Уйгуры вступили в войну с Тибетом и в течение 3 лет мешали наступлению Тибета на север Китая. Сдерживая в течение 3 лет силы Тибета и препятствуя их наступлению на северный Китай, уйгуры получили от своего нанимателя изрядное количество золота. Но, вернувшись после завершения войны домой, с столкнулись с совершенно неожиданной проблемой. Когда они возвратились в родные степи, им стало необходимо подавлять протибетские настроения среди карлуков, тюргешей, входивших в состав уйгурского каганата. Кроме того, в тылу у уйгуров восстали кыргызы, сохранившие при подчинении в 758 году автономию. В китайских источниках отмечается, Кутлук сумел подавить кыргызов, подверг их страну разгрому, и их государственные дела прекратились. На земле их не стало живых людей. Ну, это, очевидно, значительно преувеличено, но, тем не менее, после разгрома целых 20 лет, то есть пока не выросло новое поколение, о кыргызах не было слышно. И вновь уйгуры включились в войну с Тибетом. Они остались победителями, и снова им перешел город Бешбалык. Затем уйгуры перебили корпус тибетский под Кучей. Однако кучейские китайцы оказались неблагодарны и стали торговаться о размере дани за освобождение. Каган пошел против скупых союзников, которые были разбиты и бежали до самой Ферганы. На берегах Нарына уйгуры настигли беглецов и ограбили их дочисто. Уцелевшие слезно просили и молили принять от них дань, на что уйгурский каган милостиво согласился. Таким образом, остатки китайских владений на Западе вошли в состав уйгурского каганата. Далее уйгуры разгромили западных и восточных карлуков и поддерживающую их тибетскую армию. Все эти события произошли с 795 по 805 год. Таким образом, тибетская армия не смогла сокрушить уйгуро-китайскую коалицию. В 816 году тибетцы бросили армию на уйгурскую столицу Каракорум. Они удачно рассчитали время. В тылу уйгуров вспыхнуло восстание кыргызов, на этот раз удачное для последнего. Отправляя в поход свои войска, Идиганьхан не учел, что среди племен, составлявших население каганата, очень многие не только сочувствуют жителям Тибета, но и имеют с ними кровные связи. В результате, возвратившись победителями чужих земель, уйгуры были вынуждены у себя дома подавлять вспыхившие повсеместно мятежи, начало которым положили карлуки и тюргеши. Не успели воины каганата сломить их сопротивление, как в тылу у них восстали кыргызы, сохранявшие до той поры автономию, но воспользовавшиеся политической нестабильностью для полного отделения. В 816 году положением, создавшимся в результате внутренних конфликтов, воспользовались тибетцы, не оставлявшие надежды отомстить уйгурам за недавнее поражение. Подгадав время, когда основные силы каганата, участвовавшие в подавлении восстания, находились на северных рубежах государства, они напали на столицу Уйгурии, Каракору, и, разграбив все, что можно было унести, сожгли ее. По следующему распаду уйгурского каганата, наступившему к середине IX века, способствовали усилившиеся с каждым годом сепаратистские настроения среди входивших в него племен. Немаловажную роль в их нагнетании играли религиозные противоречия, причем именно уйгуры становились главным объектом всеобщей ненависти. Важно учесть, что уйгурский каганат существовал в период, когда среди степных народов Средней Азии шел процесс смены веры. Кочевники заимствовали религиозное мировоззрение главным образом из Ирана, Сирии и Аравии, но происходило это крайне медленно, без нажима извне. Так среди них постепенно укоренялось несторианство, ислам и теистический буддизм, направление буддизма, признающее Творца Вселенной. В тех же случаях, когда отдельные племена кочевников попадали в зависимость от более сильных соседей, те просто требовали выплату дани и не пытались менять весь круг их мировоззрения. Что же касается уйгуров, то они старались силой обратить народы, входившие в состав их государства, в манихейство, для многих чуждое и непонятное, в силу недостаточного на тот момент уровня развития. Такую же политику они проводили в отношении племен, которые, став жертвой очередного набега, оказывались под их влиянием. не удовлетворяясь лишь получаемой данью, уйгуры заставляли их отказываться от привычного уклада жизни и принимать манихейство, производя тем самым ломку психики своих вассалов. Ну, о манихействе и других религиях степняков мы подробно поговорим на следующей лекции. Заметим, что Лев Николаевич Гумилев считал, что именно принятие манихейства как государственной религии, несмотря на все ее цивилизационное воздействие, в конце концов и погубило уйгурский каганат. Подобная практика приводила к тому, что не только целостности, но и самому существованию Уйгурии постоянно угрожало все большее количество внешних и внутренних врагов. Очень скоро вооруженные столкновения с кыргызами, карлуками и даже тибетцами приняли характер религиозных войн. Все это привело к тому, что к середине IX века былое величие уйгурского каганата осталось в прошлом. Ослаблением некогда мощного государства воспользовались кыргызы, захватившие в 741 году его столицу Каракорум и похитившие всю находившуюся в ней казну. Многие исследователи подчеркивают, что разгром Каракорума по своей значимости и последствиям был сопоставим с падением Константинополя в 1453 году. Окончательно уйгурский каганат пал под натиском китайских полчищ, напавших на него в 842 году и заставивших своих прежних союзников отступить вплоть до границ Маньчжурии. Но и столь продолжительное бегство не спасло погибающую армию. Кыргызский хан, узнав, что уйгуры нашли пристанище в землях, принадлежавших татарам, явился с многочисленным войском и предал смерти всех, кто еще мог держать в руках оружие. Внезапная агрессия со стороны Китая преследовала не только военно-политические задачи, но и ставила своей целью разгром манихейства, который в дальнейшем открывал дорогу для распространения буддизма. Все религиозные книги были уничтожены, а имущество служителей этого культа передано в императорскую казну. Однако на этом история уйгуров не закончилась. После разгрома своего некогда могучего государства им все же удалось в 861 году, сплотившись вокруг последнего представителя правившей ранее династии Яглакара, создать небольшое княжество в северо-западной части Китая на территории провинции Гансу. Это вновь созданное образование вошло в состав Поднебесной империи на правах вассала. В течение некоторого времени отношения уйгуров с их новыми хозяевами были достаточно спокойными, тем более что они исправно платили установленную дань. Им даже разрешено было держать немногочисленную армию для отражения набегов агрессивных соседей племен карлуков, ягмы и чигиль. Когда собственных сил не хватало, на помощь приходили правительственные войска. Но впоследствии китайский император, обвинив уйгуров в разбоях и мятежах, лишил их своей защиты. Этим в 1028 году воспользовались близкие к тибетцам тунгусы и, овладев землями уйгуров, положили конец существованию их княжества. На этом завершилась история уйгурского каганата. Теперь мы поговорим о кыргызах. Мы уже упоминали об этом древнем народе. Великая степь, словно полуостровами, проникает и на север, где наибольшему по своему значению был в 7-8 веках район верховьев Енисея. Там создавалась культура кыргызов, равно не похожа ни на тюркскую, ни на уйгурскую. Несмотря на сходство языка и письменности, кыргызы по некоторым своим особенностям были далеки и от тюрок, и от уйгуров. Они как бы занимали третью вершину равностороннего треугольника, представлявшего, тем не менее, единую тюркскую целостность, гармоничную напряженность непрекращающейся борьбы, обуславливающей общее развитие. Кыргызы на севере, востоке и северо-западе граничили с племенами, не имевшими ничего общего со Срединной Азией. Древние сибиряки не составляли никакой целостности. Однако непосредственная близость кыргызской территории к племенам сибирской тайги наряду с природными условиями определяла возможности и направление развития кыргызской державы. Кыргызское ханство было объединением нескольких племен, во главе которого стоял хан. Северная граница Кыргызского ханства проходила несколько севернее нынешнего Красноярска. Что же касается восточной границы, то их было две. Основная, первая, проходила по подножию восточных Саян, а вторая – по водоразделу Оки и Ангары. В промежутке между этими двумя границами жили три племени – Дубо, то есть тувинцы, Мелиге, то есть меркиты, и Эджи. На эти лесные племена кыргызы совершали набеги, а пленников обращали в рабство. Зато мощный отпор кыргызы получали от куракан, живших на Ангаре. Именно на второй границе шла напряженная, непрекращающаяся война. Следует отметить, что в Хакасе, составлявшей тогда ядро Кыргызского ханства, во многих местах добывалось железо. Почти во всех сосновых лесах встречаются остатки древних железоплавилин. Здесь изготавливались орудия труда и оружие, мечи и кинжалы, а также детали конской сбруи. Развитие металлургии позволяло хану создавать отборные ударные части из латной кавалерии. Наследники великого тюркского каганата, уйгуры и кыргызы, крупных государств не создали, а потому не имели нужды в применении удельно-лестничной системы. Древние тюркизированные индоевропейцы, кыргызы, остались прочно привязаны к своей реке Енисею в районе нынешнего города Минусинска, где тюркюты покорили их и несколько раз подвергали репрессиям. В глазах последних они были грубыми варварами, хотя кыргызы усвоили зачаточные понятия о цивилизации от своих соседей по Монголии. Они умели писать, правда, на примитивном уровне, недостаточном для появления литературы. Но они часто писали небольшие надгробные тексты, сильно напоминавшие записи их соседей. Долгое время эти тексты считались древними. Между тем, это всего лишь результат архаизма, обусловленного посредственной культурой и практикой шаманства. Манихейство уйгуров нисколько кыргызов не затронуло. Самая древняя их надпись датируется, скорее всего, VIII веком, а самые последние могут относиться к IX или к началу X века. Они представляют ценность для истории цивилизации. Однако эти тексты мало интересны для истории событий, поскольку их трудно прочитать, они изобилуют пробелами. Поэтому мы обойдем молчанием то, что кыргызы делали на покоренных землях, если только это не толкало их назад к варварству. Отношения кыргызов с уйгурами изначально складывались однозначно. Это был язык мятежей, восстаний и войн. 758, 795, 818, 840, 861, 870 года. Великая степь стала театром войны между уйгурами и енисейскими кыргызами, которые вышли победителями и образовали кыргызский каганат, но впоследствии не сумели на этой земле закрепиться. Впрочем, по-видимому, они не очень к этому стремились. Привыкшие к оседлому быту в благодатной Минусинской котловине, кыргызы видели в степях только поприще для боевых подвигов, целью которых была военная добыча. Когда же между кыргызскими войсками и становищами уйгуров легла пустыня, а уйгурские женщины и дети попрятались в крепостях, унаследованных ими от китайских военно-поселенцев, война стала невыгодной для кыргызов и постепенно затухла. В 924 году кыргызов изгнали новые пришельцы, на этот раз кидане. Кыргызы мирно вернулись в долину, откуда пришли. Кто такие эти кидане? Немножечко и про них тоже. Почему про них нужно поговорить? Они не имеют отношения к тюркам. Они протомонголы. И упоминаются здесь, во-первых, потому что кидане – предвестники скорого появления монгольского могущества, а этот момент чрезвычайно важен для тюркской истории, а с другой стороны, потому что они сыграли определенную роль в тюркском мире. С 907 по 1125 год существовало киданьское государство Ляо, управляемое кланами Елюй и Сяо. протянувшись от Японского моря до Восточного Туркестана, империя Ляо стала наиболее могущественной державой Восточной Азии. Когда в 1125 году их изгнали из Китая, произошел фантастический энергетический взрыв, который вернул их к кочевой жизни. Они прошли через всю Китайскую Азию, чтобы основать в 1130-1135 годах в северо-восточной части Туркестана буддийское государство, известное под названием Каракитай. Китайцы традиционно считали киданий потомками Сяньби и, соответственно, Дунху. Сами кидане рассказывали легенду, что у горы Муишань мужчина, ну, священный человек, Шэньжэнь, с реки Лаока-Хаке, сплавлявшийся на белой лошади и черном быке, встретил небесную женщину Тянью в повозке, запряженной серым быком. Они стали мужем и женой, и у них родилось 8 сыновей, которые и стали основателями 8 кидайских племен. В память о своих прародителях кидане устраивали весенние и осенние жертвоприношения белой лошади и черного быка в храмах у подножья горы Муишань. Основным занятием кидане было кочевое скотоводство. Перемещались они на телегах и верхом на лошадях. Держали овец, лошадей, коз, коров, верблюдов. Вторым занятием кидане была охота на кабанов, оленей и пушного зверя. Не забывали кидане, что вообще не характерно для кочевников, и о рыболовстве. Ловили сетью, гарпуном и удочкой. Описания сохранились в китайских хрониках и отражают оценки средневековых китайских авторов. Обычаи киданий сходны с обычаем махе. Любят грабежи и набеги, полагают, что горькое оплакивание смерти отца и матери, как принято у китайцев, признак слабости. Трупы помещают на вершинах деревьев, растущих в горах. Через 3 года кости собирают и сжигают. После пьют вино и молят духов умерших о помощи во время охоты. В речах очень грубы, не знают приличия. Это китайцы так их оценивали. В VI веке кидане стали частью степной империи тюрков, но часть населения, 10 тысяч семей, эмигрировала на территорию современной Кореи. Киданский даке получил от тюрок титул цидзынь. Кидане жили и охотились раздельно, собирались только для войны. Часто воевали с татабами и, если проигрывали, то отступали в свои горы. Обычаи были сходны с тюркскими, покойников отвозили в горы и хоронили на деревьях. Переход от племенной федерации к империи с династической системой наследования произошел в правлении киданского вождя Абао Ци. В 907 году он провозгласил себя каганом, а в 916-м императором, подчинив несколько соседних племен. Считается, что в IX веке кидане состояли из 8 племенных групп. В 926 году Абао Ци расширяет территорию за счет соседнего царства Бохай, охватывавшего юг Приморья, юго-восток Манчжурии и северо-восток Кореи. В 947 году новое государство было названо Великим Ляо, в 983-м – Великим государством Кидани, а в 1066-м – снова Великим Ляо. Активно укрепляясь на северных рубежах Китая, кидане отторгли часть его территорий, 16 округов. Основы управления в государстве Ляо были созданы китайцами и корейцами на основе китайских иероглифов, и из китайских элементов письма была создана письменность. Развивались города, ремесла, торговля. Хотя переход к имперской социальной и политической организации был значительным изменением для киданий, киданский язык, миф о происхождении, шаманская религия и кочевой образ жизни выжили, сохранились. Не сумев справиться с соседями и вернуть утраченные территории, китайская империя Сун была вынуждена пойти на подписание в 1004 году мирного договора и согласиться на выплату дани. В 1042 году дань была увеличена, а в 1075 году Китай отдал киданям еще часть своей территории. С конца XI века государство Ляо приходит в упадок, а в 1125 году его уничтожает Джурджене. Часть китайской знати, каракидане или каракитаи, как их называют, уходит в Среднюю Азию, где в районе рек Талас и Шу сложилось небольшое государство каракитаев – Западное Ляо. Кидане годами практиковали шаманизм, в котором животные играли важную роль. Охотники приносили в жертву духу животного, на которое они охотились, и во время охоты носили шкуру того же животного. Проводились праздники, посвященные ловле первой рыбы и дикого гуся, и ежегодным жертвоприношением животных небу, земле, предкам, горам, рекам и так далее. Каждый мужчина, член государства Кидани, приносил в жертву белого коня, белой овцы и белого гуся во время зимнего солнцестояния. Когда киданский вождь умирал, всесожжения приносились в полнолуние и новолуние. Тело выставляли на 3 года в горах, после чего кости должны были кремировать. Кидани верили, что души умерших покоились в месте, называемом Черная гора. Киданские палатки всегда были обращены на восток, и они почитали солнце, но луна не играла большой роли в их жизни. Отправляясь на войну, они практиковали гадание на лопатке белой овцы. Ну, знаете, это гадание на лопатке, если она треснула, то при нагревании, то, значит, вот по характерам трещин делали выводы о результатах охоты. Но до сих пор многие степные народы практикуют такое гадание, даже до сих пор. Киданские женщины охотились, ездили верхом и стреляли из лука. Кидане практиковали многоженство и обычно предпочитали брак внутри племени. Но было известно, что император брал жен у других групп, таких как хань, корейских и тюркских. Так, ну и еще одно племя, не такое значительное, Шато. Согласно китайским хроникам, племена Шато сформировались после исчезновения Западно-Тюркской империи к западу от Баркова, озера Бар, откуда тибетцы вытеснили их на восток, где они попросили покровительства Китая в 800 году. Китайцы включили их в свой состав в качестве члена федерации, как они обычно поступали со всеми варварами, которые приходили в Китай, униженно преклонив колени и склонив голову. Им дали территорию на севере Ордоса. В течение 70 лет Шато жили там в мире и спокойствии. Затем, в 878 году, они проникли в Шанси и даже приняли участие в бесконечных распрях китайцев. Империя Тан в те времена воевала с мятежниками, которые отобрали столицу Чаньань. Когда китайцы призвали на помощь своих федератов, Шато откликнулись без промедления. Их предводитель Ли Ко Юнь прогнал мятежников из Чаньаня в 883 году, получил в виде вознаграждения титул министра и был назначен губернатором захваченного им Шэнси. Племена Шато были верными вассалами. Но с исчезновением империи Тан в 907 году они посчитали себя свободными от всяческих вассальных обязательств и провозгласили себя императорской династией в Лаояне. Шато основали 2 династии, которые просуществовали совсем недолго. Одна с 923 по 936, другая с 936 по 946. Подобно кыргызам, они не смогли противостоять киданям. Так в середине X века наступил конец последнему тюркскому царству в Китае. Вот. Так, значит, в тексте неоднократно упоминается Тибет, с которым воевали и Китай, и уйгуры. Тибет в VII веке был уже настоящим государством, очень интересным и очень необычным. И, ну, и настолько интересным и необычным, что если делать лекцию на эту тему, то мне пришлось бы как минимум две лекции на это потратить, потому что там действительно очень много всего интересного. Вот, поэтому я вам предлагаю самим прочитать, я в приложении к этой лекции, я дам текст книги Гумилева «Древний Тибет». Книга совершенно замечательная, но Льва Николаевича Гумилева вы, наверное, все знаете, слышали, по крайней мере, многие читали. Кстати, очень советую читать, очень много. Как раз у него материала по Древней Азии, в том числе по тюркам, по всему этому. Ну вот, значит, текст книги Гумилева «Древний Тибет». Я советую его прочитать, потому что я буду в следующей лекции я буду говорить о различных религиях, которые существовали, значит, вот в этих во всех регионах. И в том числе я буду говорить и про тибетские дела религиозные. А в Тибете, ну, наверное, некоторые слышали, там существовала очень интересная религия Бон, очень непростая, очень важная. Ну и кроме того, много было всего еще другого очень интересного. Так что я очень советую прочитать. Я этот текст дам в приложение. Там примерно на полторы лекции, если читать эту вот лекцию, там страниц 20, если не больше, не помню точно. Вот. Так что вот. Так. Медитация у нас с вами сегодня будет на восьмого мастера. Это очень сложная медитация, это очень сложная тема, тема восьмого мастера. К тому же, я уже, по-моему, в прошлый раз говорила, что это как раз тот мастер, про которого мы вообще почти что ничего не знаем. Мы много говорили об отклонениях, особенно когда мы работали с отклонениями со своими. Очень много было отклонений по восьмой и шестнадцатой зонам. Но все, что немножко выше, все, что серьезнее, с деятельностью самого восьмого мастера, мы очень мало знаем, очень плохо себе представляем. Хотя это очень важное место, это очень важные энергии, которые в нашей теперешней работе совершенно необходимы, так или иначе. Поэтому потихонечку нам необходимо как-то по чуть-чуть это осваивать, насколько это возможно. Так что мы с вами сейчас попробуем. Мы уже с вами были, у нас медитация в прошлом курсе на восьмого мастера, поэтому мы продолжим как бы вот эту тему, посмотрим, удастся ли нам как бы немножко дальше продвинуться. Значит, так что сейчас будем медитировать. Сначала будем медитировать на зоны отдельно, а потом на мастера целиком, ну и потом что еще нам будет предложено, еще добавим медитации. Так. Внимание. Начнем с 16-й зоны. Начнем с 16-й зоны. Сверху. Единица. Рон тоон ауа ин остр. Да, ну вот сразу же видно, что практически у всех единица более тонкие составляющие 16-й зоны не воспринимают, не настроены на них вообще. Они в принципе есть, но настройки нету. То есть как-то никогда не доводилось, ну, кроме вот тех медитаций, которые у нас были в прошлом курсе. Никогда не доводилось работать с более тонкими составляющими этой зоны. Ну, за некоторыми исключениями, конечно. У некоторых это есть восприятие, но. Ну, собственно говоря, я уже вам говорил, что у нас сейчас задача наших медитаций настройка, задача настроечная, поэтому то, что я говорю, что ставлю диагноз, это ничего страшного, мы настраиваемся, мы как раз и занимаемся настройкой наших чакр, на новые токи, на новые составляющие прежних токов. Как бы токи это те же самые, слова те же самые, токи другие, призывы те же самые, но на эти призывы уже сейчас отзываются совершенно другие токи. Ну и насколько мы способны их воспринять, настолько уже мы их и воспринимаем. Так, двойка. Рон, тон, ао, ин, остер. Тройка. Рон, тон, ао, ин, остер. Четверка. Рон, тон, ао, ин, остер. Пятерка. Рон, тон, ао, ин, остер. Шестерка. Рон, тон, ао, ин, остер. Семерка. Рон, тон, ао, ин, остер. Я сейчас никак не комментировала прохождение токов, потому что мы уже немножечко начали с этими энергиями работать, вот я уже говорил, в прошлом сезоне. Поэтому сейчас у большинства как будто такое неустойчивое состояние. С одной стороны, это такие зоны, по которым у всех очень много отклонений в разные стороны. Но это вы сами знаете, мы много этим занимались в свое время. И отклонения, и личностные отклонения, я имею в виду. И в большинстве случаев эти личностные отклонения, немножечко выправлялись. На самом деле, опыт показывает, что для того, чтобы с отклонениями как-то более или менее справиться, с личностными отклонениями, необходимо, чтобы активно была задействована сущностная составляющая. Тогда совершенно у человека появляются, когда начинает работать сущностная составляющая, у человека появляются совершенно другие мотивации к работе. И не для того, чтобы просто быть хорошим. Потому что когда мы работаем с отклонением, то там желание стать хорошим, правильным, что не всегда удается. Или чаще всего вообще не удается таким образом так вот вручную себя поправить. Вот. А когда включается сначала хоть чуть-чуть, а потом уже все больше и больше степени сущностной составляющей, то, соответственно, очень много что меняется. Некоторые из вас уже это знают даже по собственному опыту, хотя если даже немножко удалось сущность составляющую активизировать, уже и личные дела понемножечку поправляются. Или хотя бы, по крайней мере, их становится видно совершенно в другом ракурсе и совершенно по-другому это все воспринимается. Так, 16-я зона снизу. Семерка. Рон, тон, ао, ин, остер. Шестерка. Рон, тон, ао, ин, остер. Пятерка. Рон, тон, ао, ин, остер. Четверка. Рон, тон, ао, ин, остер. Тройка. Рон, тон, ао, ин, остер. Двойка. Рон, тон, ао, ин, остер. Единица. Рон, тон, ао, ин, остер. Восьмая зона. Единица. Соок, Этол, Сион, Ха, Присцельс. Здесь даже хуже, чем с 16-й зоной на единице. Здесь единица вообще совсем не слышит по горизонтали единицы вполне, так сказать, нормально функционируют, а более тонкие составляющие токов восьмой зоны единицы практически у всех, ну, за редкими исключениями, не воспринимают. Нет, у кого-то, ну, у некоторых воспринимают. Ну, поскольку я говорю не только для здесь присутствующих слушателей, а в том числе и для тех, кто слушает нас дистанционно, поэтому я бы так самые общие такие делаю указания. Кстати говоря, вот после того, как я стала, вот буквально последние годы, я стала давать медитации с комментариями, мне уже некоторые слушатели, как раз дистанционные слушатели, меня за это очень благодарили, говорили, что это очень важно. Поэтому я, так сказать, вот это делаю и буду делать дальше. Двойка. Суок этол сион ха пресцельс. Тройка. Суок этол сион ха пресцельс. Четверка. Суок этол сион ха пресцельс. Пятерка. Суок этол сион ха пресцельс. Шестерка. Суок этол сион ха пресцельс. Семерка. Суок этол сион ха пресцельс. Идем снизу. Семерка. Суок этол сион ха пресцельс. Снизу вообще восьмая зона практически непроходима. Если вы помните, мы когда восьмой зоной занимались, мы говорили о том, что с восьмой зоной связано понятие среды. И очень многие среды, но особенно когда мы находимся внизу, среды очень вязкие, жесткие, через которые очень трудно или даже невозможно вообще пробиться. Если вот попал в среду, то, кстати, сиди и не чирикай. Так, пятерка. Суок этол сион ха пресцельс. Четверка. Суок этол сион ха пресцельс. Тройка. Суок этол сион ха пресцельс. Двойка. Суок этол сион ха пресцельс. Единица. Суок этол сион ха пресцельс. Но вы знаете, вот если смотреть на сущностные составляющие, вот с точки зрения 16 и 8 зон, то сущностные составляющие практически, ну вот опять же за редкими исключениями, сущностные составляющие вообще не проводят этих энергий. То есть сущностные составляющие не откликаются, почти что ни у кого не откликаются на энергии этих зон более тонкие. А личных отклонений там немерено, это мы с вами очень хорошо знаем. Так что с этими зонами очень-очень сложно. А поскольку сущностная составляющая, как мы знаем, она у нас активизируется как раз при включении в общий процесс, то вот, опять же, я уже говорила на медитациях прошлых, на восьмого мастера, я говорила, что как раз восьмая и шестнадцатая, они как раз имеют отношение, их выравнивание имеет отношение к включению в общий процесс, непосредственное включение в общий процесс. И включение в общий процесс, и определение своего места в общем процессе. Поэтому восьмой мастер для нас имеет очень важное значение. Но при этом вот очень плохо нами освоен. Но это значит, что просто надо почаще с ним работать. Так, а теперь давайте проведем пранические потоки. Пранические потоки, единица, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Единица, пранические потоки. Вот как раз пранические потоки, они как раз у многих по сущностным составляющим прошли. И то, что там хоть немножечко было, вот связанное с энергиями, материалом этих зон, оно получило подпитку, оно так сказать, немножечко насытилось энергией. И здесь очень важно как раз соотношение каждого из нас с общим процессом. Потому что в общем процессе, через тонкие тела школы, через материал школы Элитан, через тело школы Элитан, мы пранические потоки, естественно, провели. Уж как смогли, но провели. И те, кто находятся в теле школы, те, кто включен в общий процесс, а так или иначе, в той или иной степени, по крайней мере, все здесь присутствующие, и большинство из тех, кто нас слушает дистанционно, они так или иначе в эти процессы включены. Ну, кто-то ближе как бы к центру, кто-то на периферии, но да, включен. Так вот, на самом деле, те, кто у кого не получалось проводить пранические потоки непосредственно через себя, они могут получать от энергии этого пранического потока по горизонтали. Потому что чакры... Тех из нас, кто проводит пранические потоки, и, ну, если можно сказать, чакры школы, чакры тела школы, они не просто проводят пранические потоки туда-сюда, вверх-вниз, они еще, обрабатывая пранические потоки, они дают, передают прану по горизонтали, то есть вокруг себя. Вот. Поэтому в теле школы те, кто сам, еще раз повторюсь, сам пранические потоки пока не в состоянии проводить, тем не менее они их получают по горизонтали. Это тоже идет определенное воздействие, это уже хорошо. Вот. Ну а теперь целиком восьмой мастер. Теперь целиком восьмой мастер. Единица. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ауа, Хаа Ин, Пресцельс Остер. Единица. Как ни странно, у некоторых как бы единица как бы вот даже не то, чтобы она какую-то антенну выбрасывает, вот я вижу у некоторых вот именно мастера целиком, через каких-то посредников воспринимается. Как-то вот я даже удивилась, я может потом попробую понять, что это такое. Но вот какой-то именно энергии. Не у всех, но у них, но за счет этого, и целиком вот как бы телом школы, чакрами школы, это эти токи восьмого мастера воспринимаются, ну, хоть как-то. То есть, ну, по крайней мере, на первое время вполне достаточно для того, чтобы с этим начинать работать. Двойка. Соокрон, этол туон, сион ауа, хаин, пресцельс остер. Да, конечно, сложно. Здесь сущностные составляющие. Тройка. Соокрон, этол туон, сион ауа, хаин, пресцельс остер. Что касается работы на тонком плане, в пространствах восьмого мастера очень многим доводилось, ну, не нужно было работать, многие работали на тонком плане. И даже многие из присутствующих приходилось, как бы засылали, представителей других зон засылали туда, ну, работы там немерено. Вот, поэтому у некоторых есть навыки работы на тонком плане, но это навыки устаревшие. Сейчас дело в том, что сейчас как раз состояние восьмого мастера очень сильно трансформируется, сложно очень трансформируется. Поэтому многие навыки, приобретенные в более ранние времена, они могут быть неприемлемы. Но надо будет осваивать новые способы работы. Поэтому тоже сущная составляющая здесь вот, так, им сложно. Четверка. Соокрон, этол туон, сион ауа, хаин, пресцельс остер. С восьмым мастером работает немеренное количество сущностей. Самых разных. Из самых разных зон, самой разной специализации. Есть собственные сущности, которые генерируют в основном восьмая зона. Их много, но мы когда-то про них говорили, когда занимались восьмой зоной. По-моему, я и на семинаре, когда семинар по традициям был, я тоже про них говорила, сейчас уже не помню. Вот. Но это тоже все сущности, они как бы там... У них разные задачи, задачи не всегда соответствующие их специализации. Ну, в общем, с сущностями здесь тоже все очень сложно. Очень сложно. И те, кто сущностно с сущностями взаимодействует, это тоже эти взаимодействия тоже, ну, как правило, очень сложные. В общем, все тут очень сложно. Пятерка. Соокрон, этол туон, сион ауа, хаин, пресцельс остер. Ну, по восьмому мастеру, поскольку мы не очень хорошо пока что слышим его предназначение, самого мастера, а сущностная пятерка, она, собственно говоря, должна ориентироваться как раз на предназначенческие программы, то по восьмому мастеру сущностные пятерки, они, ну, немножечко дезориентированы. То есть они бы и хотели бы вот правильно встать, но вот пока не очень понятно, куда и на что. Хотя некоторое, как бы есть некое предощущение. Вот. Но дальше, по-видимому, будет как-то лучше ситуация, надеюсь. Шестерка. Соокрон, этол туон, сион ауа, хаин, пресцельс остер. Ну, восьмой мастер вообще-то не так давно родился. По сравнению с остальными мастерами, он почти что новичок. И дети восьмой, шестнадцатой зоны тоже, значит, вот тем более родились сравнительно недавно, и их очень много. И опыт, который набрал восьмой мастер и дети восьмого мастера, опыт работы на тонком плане, он очень разнородный, очень неупорядоченный. Знаете, вот как будто вот очень много всего, и все свалено кучей. То есть вот здесь задача разборки этого опыта, это какая-то совершенно должна быть титаническая задача, тем больше пока совершенно непонятно, как это делать. Тем более проблема по восьмому мастеру очень серьезно, как, ну, собственно, по любому тоже, по любым другим мастерам тоже, но здесь стоят проблемы сброса. Потому что для того, чтобы правильно сбрасывать, надо сперва отсортировать, а здесь и сортировать-то очень сложно. И непонятно действительно, кому этим заниматься. То есть это надо вот все это надо организовывать, выстраивать. Ну, я не знаю, вот у нас, я уже обещала семинар работы с сущностями. Я не знаю, как мы будем ли мы вообще к восьмому мастеру так или иначе обращаться по этой теме. Ну, нужно, по-видимому, будет, но не знаю, с каким успехом, потому что сейчас картина представляется невероятно сложная. Так, и, наконец, семерка. Соо крон, этол тоон, сион ао, ха ин, пресцельс остер. Семерка. Вот, ну и поскольку у седьмого мастера как бы пока слабо проявлено предназначенческое... новые предназначенческие программы у восьмого мастера, у него кармический массив мастера самого, он тоже очень, так сказать, плохо организован, скажем так. Ну, другому даже я это сказать не могу. Так, но тем не менее мы медитацию должны закончить. Семерка. Соо крон, этол тоон, сион ао, ха ин, пресцельс остер. Снизу идем. Шестерка. Соо крон, этол тоон, сион ао, ха ин, пресцельс остер. Пятерка. Соо крон, этол тоон, сион ао, ха ин, пресцельс остер. Четверка. Соо крон, этол тоон, сион ао, ха ин, пресцельс остер. Тройка. Соо крон, этол тоон, сион ао, ха ин, пресцельс остер. Двойка. Соо крон, этол тоон, сион ао, ха ин, пресцельс остер. Единица. Соо крон, этол тоон, сион ао, ха ин, пресцельс остер. Ну и давайте проведем токи закона, осевые токи. Ну и посмотрим, как у нас дальше будет двигаться дело. Через некоторое время мы еще, наверное, будем на восьмого мастера медитировать. Посмотрим, что произойдет. Так. Токи закона. Соок, соок, литан, временной литан, 24-качественный литан, единица. Двойка, соок, соок, литан, литан, литан. Тройка, соок, соок, литан, литан, литан. Четверка, соок, соок, литан, литан, литан. Пятерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Шестерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Семерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Семерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Шестерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Пятерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Четверка. Соок, соок, литан, литан, литан. Тройка – Соок, Соок, Летан, Летан, Летан. Двойка – Соок, Соок, Летан, Летан, Летан. Единица – Соок, Соок, Летан, Летан, Летан. Все на сегодня.